Вайнемёйнен. Он уплывает прочь в своей лодке.
В очереди стоять, однако, не пришлось. Чудеса продолжались. В билетном зале работала не одна касса, как обычно, а все шесть окошечек. В результате я даже не успел изучить расписание поездов. Медитация такого рода требует длительного сосредоточения, а моя очередь подошла минуты через три. Расписание, впрочем, и не понадобилось. Изящная женщина средних лет сообщила мне, что билеты на скорый московский поезд раскуплены на две недели вперед. На пассажирские имеются лишь верхние полки в плацкартном вагоне, поэтому она рекомендует мне ехать дополнительным поездом. Отправляется сегодня в 7 вечера. Ехать, правда, придется две ночи, зато в купе, на нижней полке, возможно, в полном одиночестве. «Была бы зима, — говорит, — я бы вам этот поезд не советовала. На дополнительных топят всегда очень плохо. Но сейчас другое дело. Поедете с комфортом, без толчии». Ее интеллигентная речь произвела на меня почти тягостное впечатление. Не может наша вокзальная кассирша обладать дикцией столичной телеведущей. Ну вот не может и все тут. За пыльным стеклом должна сидеть не симпатичная женщина, а красномордая тетка с ультрамариновыми подтеками вокруг глаз и морковным ртом. И голос у нее должен быть фельдфебельский, и г-фрикативная, и манеры грузчика из овощного магазина, и бытовая ненависть во взоре. От такого несоответствия я растерялся, размяк и позволил ей всучить мне билет на дополнительный поезд, не поинтересовавшись даже, по какому случаю его ввели и в котором часу он и состав изволит прибыть в белокаменную столицу нашей непричесанной державы. Впрочем, не все ли равно? Не 35 часов в раскаленном битком набитом плацкартном вагоне, ни двухнедельные ожидания меня не прельщали. А тут такая славная альтернатива. Билет был куплен, я рассыпался в благодарностях и покинул здание вокзала. По всему выходило, что мне нужно собираться. Да и пожрать не помешало бы. Еще позвонить, наверное, надо кому-нибудь. Например, Торману. И, например, Наташке. Ей можно бы даже ключи от квартиры оставить. Пусть живет. Ей под одной крышей с мамой давно уже тесно, а под прочими крышами Ташка надолго не задерживается. Что касается пожрать, этот пункт программы я выполнил ревностно и с тщанием. Отправился в Белый и уничтожил там недельный запас кофе, сока и теплых слоеных булочек. «Ты хаваешь, как другие похмеляются», — уважительно заметил знакомый бармен Толик. «Можно подумать, что сдохнешь, если я тебе булку вовремя не донесу». «А что?» «Вполне может быть, что и сдохну», — авторитетно подтвердил я с полным ртом. «По идее, я должен был сожрать все это еще вчера утром. Или хотя бы вечером. Но не сложилось». Толик, понимающе улыбается. Он был свидетелем старта и финиша давешнего загула с фронсами. Никто не мешает ему теперь домыслить подробности, сообразуясь лишь с собственным вкусом, благо воображение у парня кажется весьма живое. «После беспорядочного, но обильного завтрака я некоторое время гуляю по городу, честно стараясь осмыслить тот факт, что теперь мои ноги будут попирать какие-то иные, далекие, неведомые пока булыжники. Факт осмыслению не поддается. И черт с ним. Возвращаюсь домой. Надо собирать вещи. В моем случае это, положим, не самый обременительный труд, но четверть часа потратить придется. Да и потом я ведь звонить собирался, встречи назначать, прощаться, отдавать ключи и все в таком духе. До 7 вечера еще прорва времени, но я-то знаю, как ненадежно лукавая эта стихия. Мне хорошо известно, что всякий час отличается от прочих, он может оказаться куда короче или, наоборот, длиннее, чем положено, и никогда заранее не знаешь, насколько вместительный час поступил в твое распоряжение. Собрать рюкзак и поставить на видное место сумку с фотоаппаратурой — забыть орудие производства дома — поступок вполне в моем духе, но сегодня я твердо решил не превращать свою жизнь в комедию положений. Оказалось делом нескольких минут. С телефонными звонками обстояло гораздо хуже. Никуда я, честно говоря, не дозвонился, хотя, бог свидетель, я старался как мог. Торман, оказывается, укатил на рыбалку, по крайней мере, так сказала очередная обитательница его многокомнатного сердца. Известие это повергло меня в недоумение. До сих пор Сашка рыбной ловлей не увлекался. Благо, какой-то дополнительный предлог для крупномасштабного пьянства ему никогда не требовался. Достаточно было обычного волеизъявления. Ну, ладно. На рыбалку так на рыбалку. С кем не бывает. Придется позвонить ему уже из Москвы и услышать, что сбежать, сломя голову, без прощального банкета и прочих церемоний, могла только тварь негодная, вроде меня. Ну, что ж теперь делать? Пусть ругается. Переживу как-нибудь. А Наташки не было дома уже 3 дня. Поскольку мое обаяние на ее матушку никогда толком не действовало, выяснить подробности мне не удалось. Обзвонив 2 дюжины общих знакомых, я так и не напал на след взбалмошной нашей подружки. Ничего удивительного. Ташка обладает удивительной способностью крутиться под ногами в самые неподходящие моменты и пропадать именно тогда, когда мне требуется срочно ее увидеть. Увлекшись следственно-розыскным мероприятием, я так никому и не сообщил о своем отъезде. Обстоятельства небывалые, если учесть мою болтливость. По идее, я бы должен прохожих на улице останавливать, дабы сообщить им эту потрясающую новость. Дескать, я, любимый, уезжаю, можете начинать рвать на себе волосы. Однако вот ведь ни разу не обмолвился. Утомленный телефонной болтовнёй и сломленный неудачами, я сам не заметил, как задремал на ковре в обнимку с телефонным аппаратом. Проснулся от пронзительного лязга. Звонкоголосая оранжевая сволочь орала прямо мне в ухо. И все это лишь для того, чтобы жизнерадостный мужской голос с неподдающимся идентификации, но режущим слух акцентом, потребовал к аппарату некую «Свету», следов которой в окрестностях моей кармы не обнаруживалось. Ошиблись номером, блин. Но, взглянув на часы, я был готов расцеловать неизвестного благодетеля и его ненаглядную «Свету». Как же вовремя он ошибся номером. До отхода моего возлюбленного поезда оставалось всего-то 1.5 часа. Каким образом я умудрился проспать 30 минут, уму непостижимо. Впрочем, я не мог не признать, что это было наилучшим способом провести время до отъезда. А то ведь маялся бы ожиданием, болтался бы по городу, разыскивая неуловимую Наташку, поил бы пивом всех встречных и сам бы с ними набульбенился на пасашок. Или того хуже, решил бы сообщить о грядущем отъезде родственникам, не потому что я полагаю, будто это действительно необходимо, а просто так, от нечего делать. Дал бы им возможность закатить истерику и хоть как-то заполнить томительную паузу, так не кстати образовавшуюся в моем расписании. Теперь же все это было без надобности. Я умылся, рассовал по карманам куртки деньги и документы, взял рюкзак, забросил на плечо сумку, запер комнату и отправился на вокзал. Пешком. Нож меня не тяготило, а прогулка по вечернему городу казалась неплохим способом с ним попрощаться. В кафе на углу я выпил 2 эспрессо и осушил бутылку боржоми. В ближайшем киоске купил пачку жевательной резинки, 2 бутылки минеральной воды и упаковку голландского баночного пива. В комиссионке на улице Маркса 2 пачек запредельно дорогих импортных сигарет, всегда бывших предметом тайного моего вожделения. Засим сборы в дорогу можно было считать окончательно завершенными. Я неторопливо зашагал к вокзальной площади. По дороге мне не встретилось ни единой знакомой морды, но я уже устал удивляться по столь пустяковым поводам. В здание вокзала я вошел за 1/4 часа до отправления поезда. Не слишком рано, не слишком поздно. В самый раз. Голова была пустой, а тело легким, как сухой лист. Я уезжал. Возможно, и сладко, и боязно было ощущать на пересохших от волнения губах это слово «навсегда».